Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Гамбургский счет. Разговор о русской литературе в конце 20 века. Москва петушки». В Нью-Йоркской студии собеседники – писательница Татьяна Толстая и ведущий критик Александр Генис. Впервые в эфире 6 ноября 1999 года.
В 1998 году Венедикту Ерофееву поставили памятник, причем даже два. Один памятник, где изображен сам Ерофеев, фигура его, стоит на Курском вокзале или около Курского вокзала. Я не имела возможности посмотреть его вблизи, видела только на фотографии. Но Курский вокзал – это важный топос в творчестве Венедикта Ерофеева. Второй же памятник – та баба с золотой косой, которой он едет, да все приехать не может, стоит где-то в Петушках.
Обратите внимание, что когда дело доходит до по-настоящему больших произведений мировой литературы, дело всегда входит топонимика. Существует магия топонимики. Нам мало того, что мы читаем книжку. Мы хотим выйти за пределы переплета и пройти по тем местам, где действуют герои, где читателя тянет на место действия книги, как преступника на место преступления. Поэтому все посещают каморку Раскольникова, поэтому ходили к пруду, где утопилась бедная Лиза, и поэтому ездят поклонники Ерофеева по маршруту «Москва-петушки». Литература становится мифом, а миф требует действия. Миф – это ведь руководство к действию.
В данном случае руководство к действию проявилось в одной интересной вещи. Ведь у нас не так много памятников, которые были бы поставлены, в общем-то, народной волей, когда народ поддерживал бы установку памятника. У нас народ больше любит загадить памятник, поставленный великому писателю. В данном случае это совсем не так. И вот три народных памятника, интересно, в России, это три памятника пьяницам – Есенину, Высоцкому и Ерофееву.
Конечно, это говорит о том, что водка – это духовный субстракт в русской культуре. Сколько бы жертв на ее счету не было, без водки русская культура не может обойтись. Есть в этом нечто такое, что возвышает простой алкоголь до субстанции магической. И Ерофеев – это, конечно, певец водки. Это человек, который сумел создать миф водки.
Он и создал миф водки, и он подсоединился или присоединился, включился в русский народный миф водки, потому что водка – это все-таки спиритус, спиритус вини, а с другой стороны, это аквавита. Здесь и жизнь, и дух воссоединились в одном крепком напитке.
И жизнь, и смерть.
И жизнь, и смерть. Помимо, кстати, вот этих трех упомянутых мною великих пьяниц нашей культуры, памятник пьющему представлен животным. Чижик-пыжик удостоился памятника на Фонтанке. Правда, народ все время уносит чижика, чтобы он, по-видимому, не напился. Но, тем не менее, это то единственное животное, можно сказать, которое тоже пило водку. Ведь вначале он пил воду на Фонтанке, но народ не может потерпеть, чтобы кто-то пил чистую воду, а притворяет ее в водку словесности.
Я помню, как появилась первая советская публикация Ерофеева в журнале «Трезвость», как все.
«Трезвость и культура».
«Трезвость и культура». На самом деле, лучше бы, если журнал бы назывался «Пьянство и культура», потому что Ерофеев гораздо больше бы подходил к такому названию. Когда ерофеевская поэма еще не была предметом столь подробных исследований, как сегодня, его всячески пытались оправдать его пьянство. Хотя на самом деле не надо оправдывать водку Ерофеева, водка сама оправдывает его. Для Ерофеева водка – это концентрат инобытия. Она позволяет ему вырваться из обыденного состояния в состояние метафизическое.
И из сиюминутного состояния в состояние метафизическое, в частности, на просторы всей великой русской литературы. А он был, по-видимому, самым потрясающим знатоком и ценителем русской литературы из известных мне писателей.
Водка не давала Ерофееву спуститься на землю. В его записных книжках есть такая запись. Я как сосна все время вверх смотрю, а корней не вижу. Ерофеев был сугубо религиозным писателем. Пренебрегая злобой дня, Венечка смотрел в корень. Человек как место встречи всех планов бытия. Каждый раз, когда я читаю Ерофеева, а читаю его всегда, это одна из тех книг, которая сопровождает нас до смерти, надо полагать, меня поражает опыт напряженного религиозного переживания. Это литература архаическая в своем глубоком религиозном чувстве.
А религией Ерофеева является русская литература, вся русская словесность. Вот публика едет в поезде. Что они начинают делать? Они, безусловно, говорят о водке, о ценах на водку, о пустой посуде, обо всем таком приземленном, алкогольном, низком. И при этом они говорят о русской литературе. Они все время сопоставляют водку с классическими сюжетами русской литературы и с темами ее, например, отношение к женщине.
Для чего вообще на свете баба? Все значительно помолчали. Каждый подумал свое или все подумали одно и то же, не знаю. А для того, чтобы уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? Мерило всякой цивилизации способ отношения к женщине. Вот и я. Прихожу я в петушинский магазин, у меня с собой 30 пустых посудин. Я говорю: «Хозяюшка», голосом таким пропитым и печальным, говорю: «Хозяюшка, зверовое мне, будьте добры».
И дальше.
Ты при чем тут поддал? А поддал-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить. Плохая, значит, баба. Да если даже и плохая, все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать.
И, наконец.
У нас тут прямо как у Тургенева. Все сидят и спорят про любовь.
Вот эти друзья Вакха и Венеры едут в поезде и фактически разговаривают о всей литературе, и русской, и мировой. Они воспроизводят все сюжеты и темы, как я уже сказала, и при этом они рассматривают, если можно так выразиться, через призму стакана, через сознание, замутненное вот этим самым настоящим русским духом, русским спиритусом.
Ерофеевская поэма крайне достойно завершает 20 век русской словесности. Дело в том, что можно рассматривать литературу нашего столетия как антитезу и как параллель литературы XIX века. Я думал, какую книгу XIX века можно сравнить с Ерофеевской? Не по стилю, не по языку, не по героям, потому что все это уникально Ерофеевское, но по функционированию этой книги в обществе я бы сравнил «Москву петушки» с книгой Грибоедова «Горе от ума». Ха. Именно так она разошлась на пословице. Ерофеевское сочинение – единственное из книг нашего времени, которое стало просто источником бесконечных речений. Она вошла в язык, это как новый дали в словарь, в отличие от того, который писал Солженицын. Ерофеевская литература расширила границы русского языка. Кроме всего прочего, можно было бы, наверное, и такую параллель провести. Если Чацкий был первым лишним человеком русской литературы, то Венчик Ерофеев – это последний лишний человек. От безумного Чацкого, который не находит себе места в грибоедовской Москве, до Венчика Ерофеева, который в этой же Москве никак не может найти Кремля, можно провести одну прямую линию. Это линия неуместного человека, лишнего человека. Это линия, как говорил Ерофеев, високосных людей, которым нет места в обществе.
А тем самым он, может быть, не последний лишний человек в русской литературе, а вечный лишний человек.
В эфире 11-й выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Предмет сегодняшней беседы – Венедикт Ерофеев, «Москва, петушки».
Вы сравнили судьбу книги «Москва петушки» с великой русской комедией «Горе от ума». И это очень верно. Действительно, книга «Москва петушки» разошлась на речения и пословицы. Но можно провести параллель и с любым другим произведением, пожалуй, русской литературы XIX века. Так, например, с «Мертвыми душами». И вот в каком плане. Мне кажется, что «Москва петушки» – это произведение, выражающее глубоко народный дух в его фольклорном выражении. Дело в том, что тут какое-то язычество впитано этой книгой. Вот о чем я хочу сказать. В России, в русском фольклоре, в этой темной, первобытной, первоначальной русской культуре существует представление о петушке или о курице, как о не совсем понятной птице. Я хочу сказать, что эта птица обладает странными колдовскими свойствами. Ведь, смотрите, существует такое слово, как кур, то есть петух, муж, курица, если угодно, дикий кур. Он водится в лесу, он выполняет какую-то функцию, схожую с функцией лешего. Если человек заблудится в лесу, то это значит, что дикий кур отвел ему глаза. С этим, кажется, связано и то, что курица задает неполагающийся вопрос. Она говорит: «Кут куда?» Поэтому на Руси вопрос «куда» считается нехорошим, запретным. В раздражении вам могут ответить: «куда-куда?» «На Кудыкину гору». Нельзя спрашивать о пути. Этот вопрос запрещенный. Поэтому, когда Гоголь спрашивает: «Русь, куда несешься ты?», ответа, естественно, никто не дает. Как же можно дать ответ на такой нехороший вопрос? Опять-таки вспомним Пушкина: «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?» «Куда-куда?» «На Кудыкину гору». Вопрос «куда?» не находит своего разрешения и в книге «Москва-петушки». Дело в том, что герой, как мы уже сказали, никуда не приезжает. Он не может доехать до цели своего назначения, потому что ее не существует. И то, что он направляется в петушки, то есть то, что это связано каким-то образом с этой волшебной птицей русского фольклора, мне кажется не случайным. Это может быть бессознательное использование этого образа, но тем не менее оно тут присутствует, что подтверждается еще и тем, что выезжает он в петушки с Курского вокзала.
Да, это любопытно. Вы проследили этимологию романа. И я совершенно согласен с тем, что вести его нужно как можно дальше в прошлое. Это относится не только к Ерофееву. Мне кажется, любое великое литературное произведение всегда впитывает в себя весь пласт языка, весь пласт культуры. Каждый великий писатель возвращает нас к тому моменту, когда родилась литература, когда родился язык. Вот это вот про язык, про миф, который присутствует у Евгения Ерофеева, его проще всего, вернее, единственная возможность для нас, способ проникнуть в это сознание, это вчитаться текст поэмы, потому что сам язык Ерофеева подсказывает нам, откуда нужно вести отсчет. Дело в том, что язык Ерофеева еще не состоялся. Он рождается на наших глазах в каждой странице текста. Водка как бы повивальная бабка этого языка, новой реальности, которую переживает в душе героя родовые муки. Каждый глоток расплавляет заржавевшие структуры нашего языка, нашего мира, возвращает его к аморфности, к протоплазме, к первобытному хаосу. Именно поэтому, на мой взгляд, «Москва-петушки» – праздничное произведение. В сущности, это трагедия. Речь идет о гибели героя. Речь идет о невозможности вырваться, как вы сказали, в петушки, в рай. Да. Не туда пути.
Да, петушки – это рай. Пути туда нет, доехать до туда невозможно. И водка развязывает то окостенение. Оно разрешает путь, оно рассвобождает его. Может быть, путь лежит совсем не по железной дороге, потому что железная дорога ограничивает вас, ведь вы к ней привязаны.
Совершенно
это своеобразная лента Мёбиуса.
Есть один путь – измениться самому. И именно поэтому у Ерофеева мы ощущаем праздник. На самом деле это не трагедия, а это Кристины. Это мистерия рождения нового языка. Отсюда то ощущение полноты и свежести жизни, которое переполняет текст.
Да, это, пожалуй, редчайшее произведение русской литературы, которое безумно смешное и возвышающее в этом смысле. Его все радостно читают, его читают с радостью. Хотя кончается оно очень страшной сценой, в которой, как многие думают, Ерофеев предсказал равнёхонько собственную гибель.
Как Синявский накликал собственную беду, так Ерофеев вызвал из небытия собственную кончину.
Именно способ этой кончины. Он умер от рака горла, и в конце романа ему вонзается инструмент прямо
шило.
В горло. Шило вонзается в горло. Но я процитирую. Некто, один из них, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой. Может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще. Я не знаю. Вот то, что это не только колющий инструмент шило, а это еще инструмент с некой способностью поворачивать, что-то отвинчивать, что-то освобождать, что-то рассвобождать, оно втыкается в горло. Мне кажется, что это, хотя и темные, загадочные слова, но за ними таится еще какой-то образ, который, может быть, надо читать.
Я бы перебросил мостик отсюда к пушкинскому пророку. Вырвал грешный мой язык.
Наверное.
Ведь Венчик Ерофеев был обречен на механический голос. После операции на горле он говорил через машинку. Его голос изменился, он исчез. И вот этот вот образ пушкинского пророка, который должен измениться, претерпеть метаморфозу для того, чтобы сказать нечто божественное, это, несомненно, связано с жизнью Ерофеева. Вообще, идея святости, идея нечеловечности а какой-то божественного присутствия Ерофеевской личности, она ведь была очень распространена. Все его друзья вспоминают, что он был христоподобной личностью. Это странная такая дикая мысль. Однако в России она уже выглядит не такой странной, как казалось бы. Он юродивый, он святой именно в своем юродстве.
Да, но ведь в русской литературе вы не так уж много назовете юродивых авторов. У нас есть юродивые персонажи, безусловно, скажем, идиот, князь Мышкин, но юродивых авторов у нас пока что не было. Это настоящий юродивый автор. И как у всякого юродивого, у него грех сочетается со святостью. Он потому и свят, что глубоко грешен. При этом мы своими земными глазами, не святыми глазами, мы рассматриваем его поступки как грехи, а они пронизаны некой святостью, за которую его там, в раю, простят. Потому что Господь возлюбил мытарей, блудниц и грешников подобного рода. Здесь мне хотелось бы вспомнить одну замечательную историю, которую приводит в своих воспоминаниях о Венечке Ерофееве его приятельница Ольга Седокова. Сама по себе замечательная поэтесса и очень хороший автор статей. Не сказал бы литературный критик, но автор статей. Она вспоминает, что Венечка сделал какую-то нехорошую вещь, что-то украл, стащил, не вернул. И, в общем, в ее системе взгляда на мир это было дурно, о чем она ему с некоторой робостью и сообщила. Он поник головой и, вздохнув, ответил ей на это, признавая свою вину: «Да-да, вы, алмазы, потонете, а мы, говно, поплывем».
Да, это, конечно, Розанов, это Достоевский. Это вся русская традиция греховной святости или святого греха. Это порок как искупление. Это мысль о том, что только грех делает человека законченным и полным. Без греха человек не полон.
Без греха человек не полон. И в том, что человек является грешником, признает себя грешником и отправляется на эту своеобразную Голгофу, есть замечательное отсутствие гордыни. Потому что тот, кто...
Смирение русской литературы.
Смирение, совершенно верно. Потому что тот, кто считает себя безгрешным или хочет быть безгрешным, впадает в грех гордыни. Здесь замечательная ловушка.
«Все в жизни должно происходить медленно и неправильно», — говорил Ерофеева. Это ответ Ерофеева советской литературе, ее активизму, Николаю Островскому, революции, всем тем преобразованиям, которые принесли столько беды и горя России в 20 веке. Ерофеев предлагал жить в пассивном залоге, как Пушкин Синявского, если угодно. И тут опять та восточная по своему происхождению, по своей глубинной сущности мысль, которую русская литература всегда играла, которую она приберегала для самых глубоких своих героев, для самых глубоких своих персонажей. Мысль о том, что у слабого есть резерв роста. Греховный может стать святым, святому некуда меняться. Ерофеев цитировал Розанова, которого он очень любил. Слова Розанова о том, что сталь порвется, но то, что нам плачется при мысли о вечной разлуке, пребудет с нами вечно. Конфликт слабого и сильного. Слабый, как сильный. Сила, как слабость. Вот парадокс Ерофеева.
И вот что говорит Ерофеев.
Что самое прекрасное в мире? Борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что. Записывайте. Пиво «Жигулевское» 100 грамм. Шампунь «Садко» «Богатый гость» 30 грамм. Ризоль для очистки волос от перхоти – 70 грамм. Клей БФ – 12 грамм. Тормозная жидкость – 35 грамм. Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых – 20 грамм.
Татьяна, что помимо этого рецепта останется от Венечки Ерофеева в русской литературе? Что он принес такого, чего в ней не было, кроме этого коктейля?
Во-первых, там много рецептов коктейлей, мы могли бы читать их до бесконечности, а ведь коктейль «Сучий потрох» надо помешивать веткой жимолости. Вот эта ветка жимолости, которая непонятно почему, благоухающая ветка, можно сказать, полная цветов и листьев, как у Олеши, которой надо помешивать коктейль «Сучий потрох», это какое-то оправдание ужасного, ничтожного, советского, русского, безнадежного, непонятно какого существования, в котором мы все жили, живем и будем жить. И мне кажется, что Венечка, помимо всего огромного гигантского прочего, привнес невероятно возвышающую весть о том, что «Сучий потрох» помешивать надо веткой жимолости.
Это и есть благая весть Ерофеева.
Это был 11-й выпуск передачи Александра Генниса «Гамбургский счет». Александр Геннис беседовал с прозаиком Татьяной Толстой о поэме в прозе Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Продюсер передачи Рая Вайль.
две минуты после объявлений Марина Тимашева. Театральный выпуск «Поверх барьеров».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18:05. Впервые на средних волнах в 21:05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – театральный выпуск. На фестивале «Балтийский дом» в Петербурге режиссер Рима Стуминас показал новый спектакль «Царь Эдип» Софокла. «Предлагаемые обстоятельства» – так названа новая книга Анатолия Смелянского. Передачу в нашей московской студии подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 6 ноября 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В прошлой программе я рассказывала о Бэймонте Синекрошусе, лауреате премии за режиссуру Петербургского международного фестиваля «Балтийский дом». В этом выпуске поговорим о постоянном сопернике и друге Эймунта Синекрошуса, главном режиссере Национального драматического театра Литвы Римасе Туменесе. На фестивале «Балтийский дом» в Петербурге Туменес показал новый спектакль «Царь Эдип Софокла». Автор декораций к спектаклю Адомас Яцовскис стал обладателем премии за лучшую сценографию. В издательстве «Артист» вышла книга Анатолия Смелянского «Предлагаемые обстоятельства из жизни русского театра второй половины 20 века». Я постараюсь ответить на вопрос из предисловия. Кому нужна книга о театре рухнувшей страны? Римаса Туменеса знакома российской театральной публике в первую очередь благодаря Петербургскому фестивалю «Балтийский дом». Несколько лет тому назад там был показан спектакль Малого драматического театра Литвы, которым режиссер тогда руководил «Улыбнись нам, Господи». О старике-евреи, сын которого стрелял в губернатора. О старике, который вместе с друзьями отправился из местечка в большой город искать справедливости. Простой сюжет был рассказан как притча о вечной дороге и исходе. Спектакль теплый, человечный и невероятно обаятельный, как картины Марка Шагала. На следующий фестиваль Рима Стуминас привез лермонтовский «Маскарад». По воле сценографа Адомаса Яцовскиса действие происходило сперва в засыпанном снегом летнем саду, затем на зимнем кладбище. На постаменте мраморным надгробием застывала в финале скорбная фигурка в белом легком платье – Нина Арбенина. Рима Стуминас поставил спектакль о прощальном бале века, отчаянно ностальгический и очень смешной. Главный герой спектакля – Звездич, вылитый Михаил Лермонтов, был одет в кавказскую бурку и разъезжал по сцене на коньках-снегурках. Баронессу Штраль превратили в европейскую феминистку. Метавшаяся по сцене с бала на маскарад и обратно, толпа таскала за собой обмороженное тело старика, зажавшего в руке три карты. Не Герман ли то был? Зал взрывался от смеха и замирал от наслаждения. В теплых лучах прожекторов падал ослепительно-белый снег, над сценой пролетали шутихи кометы, растерянно и обреченно застывало при виде светское общество в старинных капорах и пальто коричнево-бордовой гаммы. Центральным образом спектакля был снег. Снежок, который по ходу действия разрастался в огромный снежный ком. Хочешь, увидишь здесь шарик мороженого, на который сыплет яд Арбенин. Хочешь, судьбу, сметающую с исторической сцены героев, с их, как теперь кажется, глупыми страстями. Когда человек оглядывается на свое прошлое, многое видится ему бессмысленным и глупым, что-то забавным, что-то прекрасным. А если взглянуть вдаль, там занесенное поросшее кладбище и смерть. Вот так, как за собственным прошлым и будущим, следит за пьесой Римас Туменас. И теми же глазами он смотрит на трагедию Софокла «Царь Эдип». Глазами будто бы незнакомыми с хрестоматийной версией. Как если бы трагедия Софокла была прочитана впервые, вне знаний или традиции ее истолкования. На сцене полумрак. Пол засыпан угольями, будто действие идет после вселенского пожара. По диагонали сцену перерезает обгоревшая черная не то труба, не то свиток. Остаток прежней роскоши и символ древнегреческого рока. Резкая мрачная музыка композитора Фаустуса Латеноса. Костюмы опять в коричневатой гамме, излюбленные цвета Адомаса Яцовскиса. Колорит спектакля и расположение фигур на сцене внушают представление о библейских временах. Позже мы поймем, почему. На традиционного Эдипа вовсе не похож Эдип Альгердаса Дайнавичуса. Ничего общего с представлением об Эдипе, как о седом старике, замотанном в древнегреческую тунику, пришедшем из трагедии «Эдип в колонне» и оставшемся в сознании. Царю в спектакле лет 25. С появлением молодого Эдипа психологически не так уж легко смириться, хотя, логически рассуждая, муж Иокасты и отец ее детей не должен быть стар. Из этой логики исходил режиссер.
Молодой мальчик, и капризный, и амбициозный, и психопат по характеру, чтобы кто-то заслонил дорогу убить в современном мире. Почему убило? Потому что жарко было. Достоевского уже не надо сегодня. Подчеркнув тем самым, что мы героя не придумываем, не трактуем. Я хотел честнее поступить, что вот так мы живем. Так воспринимаем, Литва маленькая воспринимает героев. Она не может и не умеет их ставить на катурны, царей, королей. У нас все они получаются такими кривыми, убогими, немножко заземленными, маленькими. Но стараемся создать величие через маленьких, брать космос на себя.
Молодость Эдипа определяет все развитие действия и совершенно новую трактовку трагедии. Эдип – юноша вздорный и психопатичный, вполне современный тип. Дарованная власть способствует проявлению буйного нрава, дает неограниченное право издеваться над прорицателем, глумиться над Креонтом, карать и миловать подданных. Наглый распоясавшийся царь клянет Тирессия, и жуткое пророчество звучит в ответ, как признание в ненависти к царю. Эдип убивает Лая не только и, возможно, не столько, потому что такова воля богов, и такую судьбу сплели ему всемогущие Мойры, но потому что в самом характере Эдипа склонность к крайним проявлениям любви и гнева. Так меняется отношение к представлению о роке. Что бы ни сулила судьба, человек сам несет ответственность за свои деяния.
И сознательно брать ответственность на себя, хоть молодому парню, молодому, брать ответственность сегодня в этот век, когда создается вместо совести комитет этики, а элементарного какого-то забыли, просто совесть человеческую. Ответственность брать, вот это самая больная тема.
Рок в спектакле что-то вроде опытной гадалки. Глядя на человека, она может понять, чего ждать от него и предсказать будущее. Рок – деталь декорации, та самая черная труба. Она то движется на зрительный зал, то откатывается назад. Шанс избегнуть рока велик. Тем более, что мир, в котором живет Эдип, напоминает скорее о феллиниевском сатириконе, чем о классической трагедии Софокла. Вместо хора на сцене великан, карлик и уродивый. Они не столько комментируют действия, сколько его пародируют. Крионт – пожилой гомосексуалист, потешно обольщающий юного Херувима. Поссорившиеся пастухи попадают в объятия огромного бутафорского змея и корчатся, как скульптурная группа Лаокоон с сыновьями.
Бытие наше становится более смешным, прозрачным, смешным и жалким, и любимым. Как я хотел в Эдипе, летающая змея должна быть, он выращивает Эдип какие-то зверей или тигра там, или не знаю, в клетке растет, он с ним дружит и с тиграми приходит к народу и говорит, ну что, чем недовольны? Эти трое, я подразумевал, это хор последний, потом уже пришел отец Александра Македонского. Отец пришел и их там, все эти полюсы их забрал, разнес. Это последняя жизнь острова, ну то есть островка в этом государстве, последние как бы, последние греки. Когда-то он был хор, вот этот греческий на катурнах и на лестнице, когда-то он был. Менялось вкусы, традиции, ну и финансовые какие-то сложности, их не субсидировали, хор как-то распался, но самые такие, может, неудачные или остались не совсем здоровые, которые думают, что они еще кому-то нужны. В конце концов, все вымерли, земля зараженная.
В общем, Рима Стуминас старается избежать всякого пафоса, патетики древнегреческих катурнов. Он показывает, как смешно выглядят древние мифы при попытке перевести их на язык современной сцены. И как, тем не менее, драматична история молодого человека, поправшего моральный закон. О чем говорит режиссер, так это о смене эпох. Не случайно крикливый и буйный Эдип, проживший отпущенное ему время в языческой культуре, замолкает и затихает, как только становится известна страшная правда. На лице царя застывает блаженная, покорная и тихая улыбка. Смиренная улыбка нового времени. С ней Эдип-царь входит в новую уже христианскую эру.
Проклятие, оно возвращается в тишине ослепления. Принцип Чехова, кто-то пьет чай, а гибнут там судьбы. Кто-то собирается как бы начало христианского какого-то у огонька, у холодного такого ночи, дрожь и зябь, и когда все, и звери, и люди могут собраться и что-то начать в этот момент, потому что есть не как бы не ослепление, а прозрение, приоткрывание христианского века.
Войти в новую эру, в новый мир можно, по убеждению Римаса Туминаса, только покаявшись во всех грехах, признав страшную правду и прокляв себя, как это делает царь Эдип.
Как Эдип во втором акте вышел, выспавшись, умывшись, показалось, и не так я или велик, или не так я, не такой я царь, и не такой, все проще, все на земле, все в нашем дворе происходит. Вот я думаю, почему интерес к Литовскому театру? Мы, кстати, и героев иначе читаем. Мы бы, исходя из своего двора, посмотрели бы. Мы как бы приземляем все, вынуждены приземлить. У нас так получается. Драматический жанр нам удобен по своей жизни. Мы привыкли, мы с века веков драматизируем свою жизнь. Мы жалуемся. Из этого мы приспособились, от этого получая какую-то выгоду. Удачу превращаю в драму. Из драмы я пытаюсь конструировать трагедию. Это момент выживания, я думаю. Мы так выжили, не раскрывая своих радостей, своей любви. Знаете, почему надежда у вас есть? Потому что вы пытаетесь и идете по пути осознавания себя, то есть найти, познать себя, признаться То есть линчевать себя до конца сказать не так, чтобы формально, но сказать, кто мы такие. Пока это до дна не доскребем и не скажем себе, что кто мы такие, не кто-то убивает, не кто-то грабит, не кто-то, а мы это делаем. Пока это не осознаем, вот с этого надо начать, когда мы осознаем, мы проклянем себя. Надо проклясть себя, и тогда можно начинать сначала.
Но, проклиная себя, не надо хмуриться. Над этим Рима Стуминас смеется.
Надо себя создать. Хмурого, несчастного. Говорить, как у Чехова в «Свирели», все пройдет, проходит, приближается смерть, конец века, это еще. Сомнение подменить концом. Отсюда возникает желание ставить вечную такую театральную фразу «прощай». Возьми Чехова, там все прощаются, расходятся. Возьми Шекспира, там погибают. Возьми Стринберга тоже. 2-3 часа мы ставим фразу эту «прощай» и довольно научились и знаем. Я бы хотел ставить «здравствуй».
В московском издательстве «Артист. Режиссер. Театр» вышла книга Анатолия Смелянского, доктора искусствоведения, профессора школы-студии Московского художественного академического театра и заведующего литературной частью МХАТа. Книга называется «Предлагаемые обстоятельства и жизни русского театра второй половины XX века». Кому нужна книга о театре рухнувшей страны? На вопрос из предисловия можно ответить. Не одним только работникам соответствующей отрасли, поскольку автор не замыкается в профессиональном вольере. Анатолий Смелянский рассматривает служение мельпомене в контексте истории, в том великом потоке событий, от которого не свободен даже гений, и в котором пресловутые башни из слоновой кости уносят, как окурки, сигарет. Этот поток называется «человеческая жизнь». Разница между гениями и обычными людьми в том, что первым удается воспользоваться моментами выбора, которые судьба предоставляет каждому, и хотя бы ненадолго изменить вокруг себя направление движения. Смелянский пишет именно о таких людях. Главные герои – режиссеры-демиурги, создатели миров. Очень точно показано в книге, как пробивались они из-под глыб средневековой сталинской, поистине тоталитарной диктатуры. Причем Анатолий Смелянский достаточно знает предмет, чтобы в ретроспективе не мазать все одной лишь черной краской. 20-е годы, когда советский театр задавал тон мировой театральной живописи, и 40-е начало 50-х, когда личный вкус постаревшего диктатора обслуживали унылые копиисты параллельной реальности. Когда бабка-колхозница спрашивала молодого Юрия Любимова на съемках «Кубанских казаков»: «Хлопчик, из какой-то жизни снимают». С приходом Хрущева начинается новый расцвет советского искусства. Время Георгия Товстоногова, Юрия Любимова, Анатолия Фросса, Олега Ефремова. Собственно, их путь в искусстве и есть история театра по книге Смелянского. История через биографию. Сейчас так делается много книг, и в галерее борцов с тоталитаризмом бывает трудно отличить лагерного сидельца от члена ЦК КПСС. Смелянский в портретах точен, одного с другим не спутаешь. Вот об Анатолии Эфросе. Счастье было в том, что его избавили от той особой ответственности, которая сопутствовала любому официальному положению. Он не должен был подписывать письма против Солженицына как Товстоногов. Он не должен был соответствовать образу официально утвержденного диссидента, которую навязали Любимову. Он мог не ставить спектаклей к официальным датам, как Ефремов. Им, в сущности, пренебрегли и оставили только одну возможность – заниматься искусством. Конец цитаты. И в самом деле счастье, возможность заниматься искусством оставили. Может быть, поэтому портрет Анатолия Фроса вышел у Смелянского лучше других, и строки, подводящие итог злополучного режиссерства на Таганке и всей жизни мастера, достойны спектаклей Анатолия Васильевича. Что было после, Эфрос не застал, не увидел, как вернулся в Москву создатель Таганки и как началась его жизнь после жизни. Он не стал свидетелем последнего театрального скандала «Империи». Актерская свара потонула в грохоте рушащейся страны. Анатолий Васильевич Фрос во всем этом не участвовал. Тайны режиссуры в искусстве соотношений, и он владел этой тайной. Вероятно, поэтому великие режиссеры не только приходят, но и уходят вовремя. Конец цитаты. Трагически символичен и уход Георгия Товстоногова. 8 мая 1989 года он выехал из театра на своем оливково-серебристом «Мерседесе», проехал немного по городу и перед светофором остановился. Он умер за рулем, не нарушив правил движения. Конец цитаты. Парадокс в том, что театр не рухнул вместе со страной, как будто бы во взорванном доме случайно уцелела одна комната. Поэтому в книге присутствует третья часть, доведенная автором до нынешнего дня, конкретно до 22 июня 1997 года, когда в художественном театре обсуждали итоги столетия, прошедшего со дня встречи в Славянском базаре Станиславского и Немировича Данченко. Появляются новые герои – Лев Додин, Камы Гинкас, Петр Фоменко, Анатолий Васильев. Впрочем, и эти молодые капитаны сформировались и определились еще в советские времена. Анатолий Смелянский известен как человек вполне капиталистических взглядов, но исторический контекст последней части строит не по Егору Гайдару, а скорее по Александру Солженицыну, по его «России в обвале». Однако, дочитав обстоятельства, нельзя не заметить, что работа такого масштаба, обзор нескольких эпох, требует ясной и стройной концепции, которая определяла бы не только отдельные оценки, но и подбор материала. Почему одни режиссеры представлены, а другие нет? История театра воссоздается по работам, которые в каждую эпоху определяют его облик. Но зачем тогда глава о расколе Московского художественного театра? Ведь не одна из половинок, а говоря по совести, и весь художественный театр с середины века ничего уже не определяла, разве что иллюстрировала. Говоря о современном состоянии жанра, Анатолий Смелянский обходит вниманием принципиально важные вещи. То, что отличает театр от соседних жанров, например, сохранение старой организационной структуры репертуарно-стационарного, и то, что отличает репертуар в 90-е годы, отмирание современной драматургии и эмиграция в классику. При этом автор субъективно честен, он не рекламирует такую коммерческую антрепризу, непочтителен к дезертирству в малое пространство, к комнатному театру, в котором зал обрезан, как ненужный аппендикс. «Театр терял», — пишет Смелянский, — «не в количестве зрителей, а в качестве театрального переживания». Что касается новой драматургии, о постановке Львом Додиным спектакля по текстам Владимира Сорокина рассказывает он с плохо скрываемой брезгливостью, «духи, закрепленные на зловонии», это цитата, но не договаривает до конца, и некоторых очевидных закономерностей предпочитает не замечать. Это простительно мемуаристу, но не аналитику. К сожалению, книга рассыпается на очерки, более или менее удачные. Убедительно написано о театре «Ленком», с уважением к таланту Марка Захарова, но с осуждением общественной позиции, цитирую, «оформлять художественную идеологию свободного рынка». История быстро забывается, и полезно перечитать у Смелянского, как победители в маленькой гражданской войне октября 1993 года отмечали в театре «Ленком» неформальное братство этой власти и российской художественной элиты. Конец цитаты. Чтобы участники затянувшегося на 6 лет гиньоля не прятались за спину больного старика, как будто бы он один во всем виноват. Не знаю, что мог бы возразить Марк Захаров. Наверное, только то, что справедливости ради стоило бы с такой же убийственной иронией живописать сотрудничество Чеховского художественного театра с продвинутой тусовкой отечественного шоу-бизнеса. Эстетика примерно та же, идеология тоже. Глава о театре драмы и комедии на Таганке зияет, в свою очередь, логическими провалами антиисторизма. Цитату из Константина Симонова, что любимовцы в лоб били по капиталистической идеологии морали и делали это с талантом, Смелянский сопровождает комментарием «благая ложь». Но откуда известно, что Константин Симонов, защищая любимого в правде, говорил не то, что думал? Это был не политический театр, а поэтический. Примеры: два Брехта, Джон Рид, Маяковский. Потом Анатолий Смелянский уточняет: симпатии Владимира Высоцкого к Ленину – это де энергия заблуждения. В другом месте пишет о постановке Михаила Шатрова в художественном театре. Замысел, в осуществлении которого автор этих строк участвовал, был изначально уязвим. Истинные истоки революционной трагедии не обсуждались. Конец цитаты. Самокритика похвальна, но если Анатолию Смелянскому уже известны истинные истоки революционной трагедии, о чем тогда продолжают спорить историки? Зато Смелянский недоумевает в связи с куда более простым вопросом. Почему советское начальство одобрило заседание парткома Александра Гельмана? А почему, собственно, должно было не одобрить? Возможно, историю можно написать только на значительном отдалении, когда спектакль закончен и занавес закрыт, а сам исследователь уже никак не вовлечен в происходящее. Иными словами, получится, что настоящая история – это развернутая эпитафия, но все театры, о которых идет речь в книге, живы. Театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче звучала музыка Александра Пантыкина и Фауста Салатеноса. Продюсер в Москве Олег Львов. Ведет программу Марина Тимашева.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России? будущей России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.